Всем привет! Это подкаст «Здесь вам не Москва», и я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят свою карьеру в регионах. Наш сегодняшний гость – предприниматель из Омска, который решил опровергнуть известный мем «Не пытайтесь покинуть Омск», и чей бизнес смог выйти за пределы родного города. Его сеть кофеен насчитывает уже 35 точек и представлена в 7 крупнейших городах России, включая Москву и Петербург. А также имеет свое обжарочное производство и мерчендайз. Сегодня мы общаемся с Виктором Скуратовым, основателем сети кофеен «Скуратов кофе». Виктор, привет.
Привет, Эра.
Вначале я бы хотел узнать чуть больше о тебе, откуда ты родом, чем занимался до прихода в кофейную индустрию и где учился.
Ну, на самом деле, я особенно ничем не занимался. Я, получается, до кофейного бизнеса думал, наверное, где-то с лет с 14, с 15, что я хочу быть либо писателем, либо кинорежиссером. Мне нравилось что-то более-менее творческое. Потом я понял, наверное, что быть писателем не самая лучшая инициатива, что это достаточно сложно, хотя мне это привлекало то, что ты можешь сидеть дома и ни с кем особенно не общаться, писать книги и что-то каким-то образом менять, а на кого-то влиять, на какие-то умы, да, и это мне казалось, мне сам нравился образ писателя. Потом я решил, что было бы круто заняться предпринимательской деятельностью, хотя, ну, таких предпосылок, наверное, к этому не было. Мне просто очень нравилось то, что предприниматели могут что-то классное делать, что-то, опять-таки, менять пространство вокруг себя, и я решил стать предпринимателем в сфере строительства. У меня была такая идея, она у меня появилась где-то лет 14, ну, может, даже попозже, лет в 16, наверное. И я поступил в Омске, на ПГС, промышленное гражданское строительство, и, получается, там начал учиться, думал, что буду заниматься девелопментом, мне не нравилось, как выглядят наши города, как выглядят наши дома, и думал, что это будет очень супер перспективная история, и выяснилось, что для того, чтобы заниматься девелопментом, для того, чтобы заниматься строительством, нужно много денег, то это нужно каким-то образом иметь какой-то капитал, которого у меня не было вообще. Плюс ко всему я понял, что в институте учат не на предпринимателей, а учат рабочих, мастеров, прорабов, скажем так, и ИТР, да, это рабочими не назвать, но в любом случае это не то, что мне хотелось чем заниматься. И где-то лет с 19-20 я пытался заниматься всем, что только можно, что не требовало никакого стартового капитала. Я стал заниматься футболками, я стал заниматься там, печатью на футболках, да, ну, то есть какой-то вообще мелкой, небольшой, ну, наверное, это интересный бизнес, но это при этом было абсолютно так на любительском уровне. Потом я занимался, у меня был в институте я купил за 30 тысяч музыкальный автомат. Ну, в общем, это было тысяча экспериментов. Просто мне хотелось заниматься бизнесом. Музыкальный автомат — это такая штука, в которую ты закачиваешь музыку, ставишь ее в ресторан, и люди туда суют денежки. Это ставится, естественно, в наиболее трешовые рестораны. Они у нас в банях стояли. Мы поставили его в ресторан рядом с авторынком. Он даже какие-то деньги приносил, он даже отбился. Но я понял, что как бы мне это неинтересно этим заниматься, потому что это не очень, ну, как бы перспективно, это ерунда какая-то. И потом я жил с бабушкой. Бабушка стала старенькая, у меня родители решили продать ее квартиру. Мне досталось наследство, 200 тысяч рублей. Я купил франшизу такой компании, как Джон Кафе. Сейчас она, наверное, не знаю, существует, нет, но можно загуглить. Потом она стала называться Эл-Эспрессо.
А что за компания, где она находилась?
Она находилась в Москве. Суть ее бизнеса была в том, что она продала мне, ну, какое-то количество кофемашин. Я подключил в этот бизнес папу, скажем так, и дядю, который просто, ну, там, благодаря своим связям, каких-то просто знакомых, потому что я не достаточно необщительный человек. Они помогли мне поставить эти кофемашины в разные заведения, офисы. То есть ты ставишь туда, суть бизнеса в том, что ты ставишь капсульную кофемашину, а потом типа бесплатно. А потом, получается, туда продаешь капсулу, ну, как бы зарабатываешь будто бы на аренде. И вот как-то так, ну, вот я так работал, я снял квартиру в Омске, чинил эти кофемашины бесконечно, продавал туда кофе-капсулы, ну, своим клиентам. И после этого сам сделал сайт. Компания у меня называлась Espresso Studio. Было такое серьезное название для того, чтобы все было максимально серьезно, максимально круто.
Это был какой год?
Это был 2009 год. И я, ну, как бы снял образ серьезной компании, которую можно было позвонить и как бы что-то там заказать. Да, но я занимался только исключительно кофе-капсулами. Офиса не было, у меня склад, все это было дома. Сайт я сделал на WordPress сам. Выяснилось, что я интересен больше не клиентам каким-то потенциальным, я больше интересен тем, кто мне хочет что-то продать, сделать. Сделать так, чтобы был чем-то представителем. И таким образом я стал представителем компании Strauss. Это компания, которая занимается зерновым кофе. Я стал возить зерновой кофе. У меня расширилась клиентская база, появились какие-то первые сотрудники. Там, на самом деле, крайне длинная история. То есть, как это все происходило, как с трудом я подписывал этот договор, как мне нужно было для того, чтобы произвести впечатление на регионального руководителя, нужно было обязательно снять офис. Я снял офис в спортивно-концертном комплексе Блинова, там, за 4000 рублей, без окон, но с дверью, слава богу, который также был моим складом. Купил столик из Икеи, который, как говорят, что если у кого его нет, то не этот человек не существует. Они есть у всех, вот эти деревянные столики.
Даже в офисе без окон.
Да, даже в офисе без окон он есть. С этого, в общем, какой-то был там новый старт. Это был 2010 год, 2011 уже. Это был 2011 уже год. С 2009 по 2011, там полтора года, с конца 2009 по начало, в середину 2011, я как бы непонятно как болтался. Я уже в 2010 закончил институт и непонятно чем. Занимался этими кофе-капсулами. Особенно не зарабатывал, можно сказать, вообще не зарабатывал. Потом начал заниматься новым кофе. И после этого уже потихоньку брал какие-то деньги в кредит, мне стали давать, потому что я все это делал через, легально, через ООО. И с этого момента где-то началось то, что я стал понимать, что я могу там больше денег взять в долг, что надо, наверное, развивать свою обжарку. Мы стали достаточно крупными игроками. У меня появились первые сотрудники, там первые человек 5-6. Там несколько из них стали моими партнерами до сих пор. В 2012 году я принял решение, что надо, в общем, делать первое обжарочное производство в Омске. Стоила машина тогда 2 миллиона рублей. Робот сейчас, наверное, стоит раза в 2-2,5 дороже. И, в общем, я купил этот робот. Я занял денег в банке, в Сбере, и занял денег. С этого момента началось, решил развивать обжарку. И при обжарке мы решили открыть магазин, который продавал бы свежежаренный кофе. И в 2013 году я первый раз приехал в Москву. Я был на соревнованиях в 2014 году. В 2014 году я был, по большому счету, первый раз. Я увидел первые кофейни, первые брюбары, которые такие интересные. Double B, Лес, какие-то еще проекты. И понял, думаю, было бы классно открыть это в Омске. Тем более я видел, что можно сделать еще лучше. И, в общем, мы при магазине решили продавать этот магазин 40 квадратных метров. До сих пор это наша первая кофейня. Мы решили там продавать кофе с собой. Сделали его дороже, чем у остальных. Сделали его лучше, чем у остальных. То есть это была наша такая фишка, что да, действительно, у нас не самый дешевый, далеко не самый дешевый был кофе на тот момент, но при этом мы делаем супер крутое качество, мы сами варим ингредиенты, мы сами делаем, просто было много разных конкурентных преимуществ, и ультимативно, как мы говорим, ультимативно крутой сервис, то есть на этом мы, я фанат этого сервиса, и поэтому мы решили, сделали первую кофейню.
А когда ты занимался до первого года, когда ты занимался поставкой зерна компаниям, правда то, что ты возил самостоятельно один все зерно из Москвы в Омск и потом развозил его в Омске на общественном транспорте?
Я его не возил из Москвы, в смысле физически, то есть я заказывал, я работал, помню, с компанией ПЭК, они меня до сих пор даже помнят, я сам забирал, да, это был общественный транспорт. Я кофе в машины развозил на троллейбусе, когда нужно было, я занимался холодными звонками. Я понял, когда я занимался холодными звонками для того, чтобы устанавливать эти кофемашины капсульные, понял, что я должен сделать все для того, чтобы не заниматься никогда холодными звонками. Это было невероятно неприятное время для меня, потому что я не умею продавать совсем. Да, я помню, единственное, когда брал такси, это то, что если нужно было большое количество точек или просил кого-нибудь меня из друзей повозить, когда нужно было большое количество точек посетить для того, чтобы показать эти кофемашины. Это напоминало фильм «Погоня за счастьем», где он ездил, развозил этот аппарат по больницам для того, чтобы показать, как он работает. Это нормальный процесс. Возили, на общественном транспорте.
Сколько средств ты вложил на открытие первой кофейни?
Проблема с подсчетом финансов, что это распространяется на все. Мы до конца не знаем. Предположительно, там 3-4 миллиона. Предположительно. Mm-hmm. Кофемашина достаточно была дорогая, Сейнесса или Синесса, правильно называют. Никто до конца не знает. Она в районе полумиллиона стоила, сейчас такая уже миллион стоит. Ремонт, хоть это маленький, я думаю, что порядка 3 миллионов.
А насколько первая кофейня Скуратов, которую тогда открыли, отличалась от того, что есть сейчас? Та кофейня, которую мы знаем?
Очень сильно отличалась. Ассортиментом принципы сохранились. Мы никак не поменялись в плане сервиса. А в плане ассортимента, конечно, у нас не было ни еды, ни чаев, ничего вообще. Потому что, ну, я был таким только кофе фанатом, только кофе, чтобы не было вообще ничего лишнего. Я фанат монопродукта. Я считал, что по-другому быть не должно. Ну, я так и остался идеалистом, но в 25 лет я был гораздо более экстремально настроенным по отношению к продукту. То есть я считал, что вообще должно быть прям вот все по минимуму. Ассортимент был значительно меньше. Да у нас продажи были там, не знаю, там если 30 человек в день пришло, то это хорошо. Сейчас это в 10 раз больше там, в той же кофейне. Поэтому, ну, все очень сильно отличалось. Но дизайн мы не меняли. А так, принципы сохранились, а какие-то вещи, конечно, такие не настолько важные, они поменялись.
Но уже тогда был тот фирменный стиль и также сама подача и общение бариста с клиентами и те же самые бонусы, которые предлагаются клиенту, когда нет напитка, который он хочет, либо же...
Это все было неизменным абсолютно. Вот это мы не меняли ни разу. Мы открывались в 2013 году в Омске, где вообще такого не было совсем. Брюбаров, ну, таких кофеен, такого плана за пределами Москвы вообще не было. В Питере появились они чуть позже. Были в Питере, насколько я помню, классные кофейни с едой, которую я безумно люблю и обожаю. Там больше кофе на кухне, но они как бы немножко другой был формат. Мы были одними из первых, и мы просто объясняли, что вот так должно вот работать, что мы должны быть самыми крутыми по сервису, что это просто наши принципы, что это делается просто потому, что, ну, вот, нам так комфортнее было бы работать, и мы бы сами хотели ходить в такое заведение, в котором так доверяют как гостям, так и, собственно, тем людям, которые там работают. Это тогда казалось непонятным никому. Мне все знатоки рынка, знатоки в кавычках, да, они все предрекали, что это невозможно, что мы закроемся, что нам нужен алкоголь. Ну, то есть я с тысячу разных версий слышал, почему мы должны были закрыться. Но мы при этом, ну, думали, как бы считали, что все будет так же. Все, в смысле, все будет хорошо.
Хотелось бы узнать, какие были трудности у вас на момент запуска первой кофейни?
Да, ну, трудности, они всегда одинаковые. У меня не было денег, я неправильно вел финансовый учет. Точнее, так, я его не умел вести. Я научился только весне, наверное, в 2018-2017 году, более-менее. То есть я 4 года работал, по большому счету, вслепую. Вот это основная трудность, рядом с которой все остальные меркнут. Я вообще мало что понимал в плане финансового учета. У меня были большая начитанность, насмотренность в плане стратегии, в плане видения бизнеса, в плане понимания сервиса, но при этом основное умение считать деньги у меня не было. И поэтому у меня постоянно не было денег. Постоянно не было денег на, ну, просто как бы на оборотные средства.
Кассовые
разрывы. То есть мы договаривались там со всеми поставщиками, со всеми арендодателями. То есть это была огромная работа, которую мы вели. Мы плохо делали инвентаризации. Это был просто, ну, мне было тогда сколько там, 25 лет. Я мало что понимал, что я понимаю сейчас. Это был, ну, просто мы так работали, как, ну, в каком-то непонятном таком формате, что ли. Благодарен, что, в общем, у нас все получилось, что мы это время преодолели. Но основная трудность такая — отсутствие знаний относительно ведения финансов и отсутствия самих финансов.
Что послужило поводом к открытию второй кофейни и вообще в целом развитию сети?
Я сразу же открывал, когда магазин, вот, и открывал обжарку, да, я вообще видел в себе большой бизнес. Наверное, есть предприниматели, которых можно назвать, так скажем, ремесленниками. Я, наверное, все-таки предприниматель. Моя сильная черта — это не делать что-то вот маленькое одно, да. Моя сильная черта — делать что-то одно, но пытаться это масштабировать без потери сути и качества. Не распыляться на что-то, но при этом это каким-то образом масштабировать. Открывать не одну кофейню или не один ресторан, или там не два ресторана в одном городе, да, а попытаться построить сеть, не потеряв суть. И тогда был момент, когда пошла кофейня, я понял, что, видимо, не было прибыли тогда, это было маленькое количество гостей, но самое главное, это были отзывы гостей, это были отзывы команды, которая была счастлива, которая круто себя чувствовала на работе. И мы с ними общались с гостями, и, в общем, они, ну, сказали, что это крутой продукт, что, возможно, не в том городе, ну, хотя это заблуждение огромное, ну, открывались мы, вот, и что я В общем, я получил такой выброс эндорфинов, что понял, что я бы хотел бы этим заниматься. Мне нравится работать с людьми именно в плане сервиса. Мне нравится открывать кофейни. Мне нравится каким-то образом делать какие-то интересные места, красивые. Я подумал, что было бы круто с этим связать жизнь. И, значит, нужно развивать сеть. После того, как первая кофейня стала хорошо работать, я стал искать деньги на вторую кофейню. Занял его опять у Сбербанка. Они мне дали денег. С этого момента мы открыли вторую кофейню. Больше, в 3 раза, чем первая.
Какие были примеры для вас, из которых вы переняли что-то к себе, то лучшее?
Стамптаун, Блю Баттл, Интеллигенция. Ну, это как бы стандартный список в американских кофеин. Какие-то японские кофейни, южнокорейские. Я, до определенного возраста, до 28 лет, ни разу не был за границей. Я просто смотрел в интернете, как они выглядят. И, просто смотрел там картинки.
Но лично не посещал еще их.
Ну, я посетил, когда, собственно, заработал денег. Первая моя поездка за границу была в США. И я поехал в США и посетил кофейню. Кофейни все, какие хотел. Mm-hmm. То есть я поездил по Нью-Йорку, был в Нью-Йорке, там в Майами поехал. Вот, и картинка сильно отличается от жизни в худшую сторону. В смысле, в жизни там есть к чему придраться, к сожалению, к великому сожалению, потому что у меня были огромнейшие ожидания, огромнейшие... От кофеин, наверное, от США, как бы у меня были там свое представление, но оно примерно там совпало, то есть оно было достаточно взвешенным. А вот от кофеин у меня были супер большие ожидания, и я с этими кофеин не получил, наверное, то, что я ожидал.
А когда у вас случился выход за пределы Омска? И на тот момент сколько у вас было уже кофеин?
У нас было 2 кофейни в Омске и в Омске. И мы решили снарвать 3-ю и думали о том, в каком регионе, потому что я думал, что рынок вообще в целом это где-то 3-4-5 кофеин на весь город. И мы решили строить кофейни сначала в Новосибирске, думали, в Новосибирске что-то с местами было туго. Мы решили выходить в Москву. Я с огромным трудом нашел деньги на это. Я их занимал под бешеные проценты.
Вот. Не микрозаймы?
Не микрозайм. К сожалению, микрозаймом не закроешь кофейню, но там такие займы не дают. Вот. Это частные деньги. И занимал очень просто у банков. Имущество закладывал родители, которые они помогали мне. Ну, они понимали, верили в меня. И как бы они нормально...
Конфликтов не было?
Ну, я думаю, что это, наверное, основная причина, почему мне достаточно легко было всегда заниматься бизнесом, несмотря на то, что никогда не было денег, несмотря на то, что поначалу не было вообще никаких успехов, там несколько лет 5. Потому что у меня всегда была поддержка от родителей, такая слепая вера, и я думаю, что это сильно помогло. Поэтому никаких конфликтов, конечно, на этот счет не было. И вот мы открыли кофейню в Москве, открыли ее крайне неудачно, взяли на тот момент не самое лучшее место с созданием ТАСС. Тут же начали, там, через полгода-год начали перекапывать улицу по программе «Моя улица». То есть до нее вообще нельзя было добраться. Сейчас это одна из лучших наших кофеен, одна из самых популярных. Туда не сесть после, там, 9-10 утра. Mm-hmm. Там очень много людей. Она приобрела достаточно даже, там, культовый статус среди определенной аудитории. Это очень приятно. И это как раз-таки, в первую очередь, конечно, заслуга команды, которая там работала и столько души туда вложила и сил. Потому что я даже, у меня не было возможности даже прилетать так часто туда. Плюс поддержка гостей. Ну, в общем, это была первая кофейня за пределами Омска. Вот, но она долго раскачивалась, очень долго.
Это в каком году открылся?
В 2015.
Ну, это прям, наверное, моя самая посещаемая кофейня, которая... Да. Из всех московских, которые есть.
Она в хорошей локации сейчас, потому что очень сильно раскрутилась вот эта, вообще улица Большая Никитская, и мы как будто бы на нее как бы немножко попали.
Этот выпуск мы записываем в студии музыкального лейбла «Исток» в Казани. У вас для развития сети в целом было 2 пути. Это либо по франшизе, либо же инвестиции. Да. А почему решили выбрать именно второй путь?
Ну, очень простое, на самом деле, объяснение, потому что по франшизе я очень сильно боялся потерять нашу самую сильную черту. Это сервис, корпоративная культура. За сервисом корпоративной культуры идет стабильность продукта. Если нет корпоративной культуры, то и стабильность продукта будет плохо. То есть это как бы взаимосвязанные вещи. И благодаря франшизе я боялся это очень сильно, это потерять. Это как... не знаю, производителю водки потерять градусы в напитках. Ну, то есть алкоголь, что получается. Ну, то есть это самое главное ключевое. Без этого бизнес не может существовать. То есть для меня было понятно, что это главное ключевое. Без этого этого не имеет смысла, ну, существования бизнеса. Mm-hmm. Я понимал, что нужно каким-то образом развивать сеть, но нет денег, нет возможности финансироваться в таких масштабах точно, потому что банки не дают, нечего закладывать. Вот, мы стали искать инвестиции, mm-hmm. потому что, ну, просто не хотели потерять.
Но у вас было еще условие особо сохранить именно мажоритарную долю mm-hmm. в компании. Насколько было трудно найти такого инвестора, и который бы разделял ваши видения?
Ну, и да, и нет. Как бы трудно, но я не... Это не самая трудная работа. Я встречался с людьми, общался. Предлагали достаточно странные условия всегда, потому что все хотели и вроде бы как и контроль, и хотели риски каким-то образом, сейчас правильно говорят, хеджировать, все сделать так, чтобы, ну, вроде бы ты и вроде бы ничего не потерял, и вроде бы. И я это чувствовал, я это видел. Видел, что все хотят денег рубануть, но никто особенно не верит в саму суть идеи. Даже, безусловно, важно, чтобы инвестор был не благотворителем, не филантропом. Он должен действительно, ну, с этого бизнеса что-то получать. Но при этом никто не верил до конца в нашу идею, никто не понимал, как мы работаем. Мы поэтому просто хотели вложиться в какую-то модную штуку. Но если не получится, всегда можно было деньги вернуть, как они считали, там, отжать что-то или еще что-то. И поэтому мы совсем с кем только не переговаривали, нигде не находили понимания. И все хотели контроль. Ну и вот мы нашли лучшего в мире инвестора, который согласился на все наши условия, у которого нет контроля. Это единственная его инвестиция, на него нет больше инвестиций, он только покупает бизнесы. И рассказывал, ну, это Виктор Шкуренко, ну, многие, это не закрытая информация. Он рассказывал, что после этого к нему очень многие обращались за инвестициями, он всем отказывал, потому что, ну, все узнали о том, что вот он с нами начал работать. Так у него нет инвестиций больше, у него это единственная инвестиция, так он просто покупает.
А это инвестор из Омска, получается?
Да, из Омска.
Какие трудности у вас были с запуском в Москве и в других городах?
Проблема, она одна. Другой город — это абсолютно другой рынок. Нужно выстраивать заново свою репутацию, заново всем все доказывать. Если там в Омске у нас, когда уже там появилось какое-то количество кофеен, репутация уже работает на нас, каждое новое открытие, оно все-таки идет уже гораздо более лучше. Проблем, конечно, много. Это проблема, в первую очередь, связанная с нашим управлением абсолютно неумелым, с тем, что мы просто ребят туда забрасывали, порой не оказывали какой-то поддержки или еще что-то. Но в целом скажу так, то, что, конечно, спустя время стало понятно, что в целом все города примерно одинаковые. То есть ты должен в первую очередь заработать себе репутацию. Вот первая кофейня, первые две кофейни, наверное, самые сложные, а потом все идет чуть полегче. И поэтому проблемы, скажем так, не уникальны. Во всех городах все абсолютно одинаково.
А где-то было сложнее всего? Или как-то все на одном уровне?
В Казани мне говорили, что очень трудно, но это огромное заблуждение. Ну, в Москве нам мне говорили, что будет проще, но там оказалось труднее. В Санкт-Петербурге много странностей в законодательстве.
Это связано с архитектурой?
Связано с вывесками, с архитектурой, то есть в Казани шикарно выглядит город, шикарная архитектура, согласовывается все просто моментально, потому что мы сами, у нас одна из основных ценностей — это улучшать пространство вокруг себя, улучшать помещение. Мы работаем всегда с помещением, пытаемся сделать так, чтобы оттуда взять лучшее, что-то лучшее, и как-то это раскрыть по-другому. Mm-hmm. Это всегда была наша такая задача во всех помещениях, в которых мы присутствовали и присутствуем. В Санкт-Петербурге у нас единственный город, где у нас вывеска висит на русском, например.
Я помню, в начале этого лета случился такой интересный инцидент, когда житель Петербурга пожаловался на то, что надпись, которая у вас висит обычно в ваших кофейнях, «Coffee Porn», она якобы оскорбляет честь бывшего прокурора Российской Федерации Юрия Скуратова. Вообще, я просто не представляю, что вообще думал этот человек. Он думал то, что эта кофейня как-то связана с Скуратовым, с этим прокурором, либо же...
Я думаю, что нам не стоит слишком много задумываться о том, что думал этот человек, mm-hmm. потому что мы не найдем там логики. Это, mm-hmm. я думаю, что... Ну, попытка найти там логику в этих... размышлениях его, она обречена на провал, так как логики там нет. Просто, ну, он вот это увидел, он привлек внимание к, на самом деле, человеку, который, ну, к которому я хорошо отношусь, к Юрию Скуратову. Говорят, что это наш родственник дальний, у него родня вся из Омской области просто. Но там у нас, причем, был анализ лингвистический, вот этой кофе-порн, и не нашли там ничего такого. Блин, это такая история, которая... Она смешная и не смешная. То есть я представляю, что есть огромное количество людей, которые из-за вот этого там заявления и чего-то, они какую-то делали работу, которые писали там отказы или еще что-то. Ну, то есть это государство, ну, государственные налогоплательщики за это платят, и люди просто также выгорают на своих работах, объясняя, почему кофе-порн — это не связано никак с Юрием Скуратовым.
А какова целом миссия Скуратов кофе?
Миссии, у меня даже было письмо, миссии как таковой нет. Если мы откроем миссии 200, там, не знаю, самой крупной компании, да, всех миссий, всех компаний, там будет набор из каких-то хороших слов, пожеланий. Мы за все хорошее, против всего плохого. Мы пытаемся улучшать среду вокруг нас, пытаемся становиться лучше и делать все, что вокруг нас происходит, чуть лучше. Меняем индустрию. Объясняли, что изначально в Омске, да, говорили, ребят, можно работать с классным сервисом, с лучшим сервисом. И делать это эффективно, и можно, ну, поменять вообще, как бы, там, ресторанную индустрию, просто показать, что вот, ну, можно вот так работать, и за нами люди потянулись, да, мы что-то изменили. Можно менять кофейную индустрию вообще в России, да, что у нас потихоньку, мы пока что достаточно маленькие, но мы все сильнее становимся, все сильнее шумим, про нас все больше и больше людей узнают, ну, вот как какой-то такой процесс. Плюс менять, наверное, вообще и отношение, наверное, к бизнесу, потому что, ну, мне не нравилось, как делают бизнес там в 90-х, я, конечно, не делал его в 90-х. Ну, просто я, когда... У меня был шок. Читал какие-то книги, абсолютно случайно, там, 15-16 лет, которые связаны были там про Ричарда Брэнсона, еще про кого-то. И при этом видел там своих знакомых, каких-то старших друзей, да, просто там друзей родителей, еще кого-то, и смотрел, как это вообще, и как они рассказывают, что про бизнес, как он ведется в России, что он построен на недоверии, построен на унижении, там, команды, на каких-то, на абьюзинге внутри, на харассменте, какими-то еще сейчас популярные, но на самом деле достаточно актуальные слова, да, но на каких-то таких вещах, которые, ну, были достаточно, ну, просто они для меня казались дикими, ну, то есть они дикими.
Типичны для той России.
Ну, да, и они, на самом деле, очень много это сохранило сейчас, очень много, огромное количество такого бизнеса. Мне просто, блин, было интересно, то есть мы всем рассказываем про то, что можно по-другому работать. Можно работать по-другому, можно работать так, чтобы ты, ну, открытым быть.
Что ж, Виктор, спасибо за встречу и разговор.
Спасибо.
Благодарю. Это подкаст «Здесь вам не Москва». Слушайте нас на сайте Forbes и на всех стриминговых площадках.